Юлий Буркин,
Константин Фадеев.
«Осколки неба» или «Подлинная история Битлз». Книга первая. «Пророчество тети Мими». Хроника блистательного взлета. Эпиграф. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Новый Завет от Матфея, Святое Благовествование. Глава 18, стих 20. Битлз и весь остальной рок-н-ролл близки не больше, чем божество и изображение божества. И никому с этим ничего не сделать. Андрей Макаревич.
Глава 1. 1948 год. Небольшой двухэтажный дом на Мейнлоф-авеню в ливерпульском районе Вултон. Утро. Джону Уинстону Леннону 8 лет. «Мим, скорее! Опоздаем!» — кричит он, заслышав бравурные звуки духового оркестра за окном.
«Что случилось?» — спрашивает тетя Мими, хотя прекрасно знает, чему он так рад. Просто ей приятно наблюдать восторг обожаемого племянника, и она продлевает удовольствие.
«Праздничная ярмарка!» – выкрикнул Джон и принялся лихорадочно натягивать куртку. «Быстрее! Ну, Мим!» Своих детей у Мэри Элизабет Смит не было. И всю свою любовь она и ее муж-молочник, владелец небольшой сыроварни Джордж, дарили юному Джону. Его мать Джулия, сестра Мими, любила своего сына и нередко навещала его, но жить семейной жизнью не умела.
Минут через 15 тетя и Джон были в саду приюта Strawberry Field. Армия спасения регулярно устраивала тут концерты, сборы от которых шли в фонд этого приюта. Здоровая со знакомыми, они под звуки оркестра чинно прошли по саду, купили лимонад и мороженое. Неожиданно наступила тишина. Посетители потянулись к сцене, где выстроился детский хор. Седенький священник-дирижер взмахнул рукой, и ребята запели «Боже благослови Англию». Их высокие голоса звучали так ясно и звонко, что Джон остолбенел и почувствовал комок в горле. Он во все глаза смотрел на чистеньких хористов и даже открывал вместе с ними рот, эхом повторяя слова гимна. и не он один был в восторге от этих звуков. Взрослые в умилении даже перестали жевать и болтать друг с другом. Пение закончилось, и сироты были вознаграждены искренними аплодисментами. Джон был потрясен. Многих из этих ребят он хорошо знал, но до сей поры относился к ним с пренебрежением. Теперь же ему захотелось показать свою причастность к происходящему.
«Мим, а вон тому рыжему я в прошлом году фингал под глаз поставил. А вот этого жирного зовут Боров. Ему в обед дают сразу две порции, а он все равно у других ворует».
«Ты говоришь ужасные вещи, Джон. Они так прекрасно поют».
«Подумаешь. Вон ту девчонку мы один раз заперли в сарае, вот там она орала так орала. А я, между прочим, тоже неплохо пою. Лучше их всех».
«Тогда почему же ты бросил занятия в хоре церкви Святого Петра?»
«Глупо петь в хоре. Там тебя никто не замечает. Если уж петь, то одному. Я буду знаменитым певцом».
Самоуверенность Джон еще никого ни до чего хорошего не доводила. Чопорно поджала губы тетя.
«Хотя нет», – рассудил Джон. «Лучше я буду епископом. Он главнее».
Дома Джон заперся в своей комнате, надел очки, которых на людях страшно стеснялся, и принялся было за рисование акварелью в альбоме, но это занятие ему быстро наскучило. Тогда он достал из-под кровати заветную тетрадку, подписанную редактор и оформитель Джон Уинстон Леннон, ручку и чернильницу. Ему было только 5 лет, когда тетя Мими определила его в начальную школу Дайвдейл Праймари Скул, и ей казалось, что слава вундеркинда ему обеспечена. Во всяком случае, учителя говорили, что он мальчик одаренный. Уже через 5 месяцев он свободно читал и писал, и с той поры дядя Джордж стал то и дело находить под своей подушкой маленькие записочки, иногда конкретного, а иногда и довольно абстрактного содержания.
«Дорогой дядя, не хочешь ли ты пойти со мной в Ултон Синема? Дорогой Джордж, слышишь ли ты голоса вокруг себя? Дорогой Джордж, не мог бы сегодня вечером меня помыть ты, а не тетя Мими? Или не бойся, Джордж».
В канун Рождества дядя водил Джона на представление «Liverpool Empire», и посещение театра чрезвычайно волновало мальчика. Под впечатлением увиденного он писал маленькие рассказы, четверостишие, и рисовал картинки. Особенно гордилась тетя Мими его притчей под названием «Кто сильнее».
Про древние, про дряхлые времена жил-проживал один прапрамальчик. И решил он стать добрым-предобрым приволшебником. Он взял мешок, положил в него книжки-малышки, игрушки-погремушки, лопушки-хохотушки и шарики-надуварики. И пришел он на высокий-невысокий обрыв над рекой и сел-присел. А на другой берег вышел прапрамальчик-зазнальчик. У него в мешке были книжки-дразнилки, всю ночь звонилки-разбудилки, кряхтелки-пыхтелки и мерзкие дребезжалки. Он хотел стать самым-присамым, таким-при-таким, чтобы все-при-все от него ого-го. Как вы думаете, кто сильнее? Ну а сегодняшний свой рассказ он назвал «Город болтунов-хвостунов». Вокруг города хвостунов были самые красивые луга, текли самые чистые реки и стояли самые крепкие стены. Правил городом король Хваст 6.5. Почему с половиной? Потому что король был женат. Один раз он проснулся, вышел на балкон и сказал: «Ого-го, уже утро! Вот это я заработался!» И отправился ужинать. На его столе стояла самая вкусная пища, самые крутые яйца и самая овсяная кашка. У его епископа были самые четкие четки, а у его собаки была самая собачья жизнь. А жена у него была самая замужняя. Ну чем ничто? Может быть, рассказ этот был бы и длиннее, но Джона позвали обедать.
За столом дядя Джордж не без иронии спросил его: «Итак, говорят, ты решил стать епископом?»
Джон укоризненно покосился на тетю и решительно заявил: «Не, я буду Иисусом Христом, он главнее». Коротышка Смит растерянно посмотрел на жену. С мальчиком явно что-то неладно.
Половина ливерпульцев – ирландцы. Славятся они своим задеистым нравом и смешным акцентом. Именно в Ливерпуле были построены первые в истории мореплавания доки. Возвращаясь домой, моряки везли сюда табак, наркотики, проституток всех национальностей, крепкие словечки, а в последнее время и блюзовые пластинки. Здесь же, между прочим, был построен и печально знаменитый Титаник. Это грубый мир, и Джон становился истинным сыном своего города. Дома, в атмосфере любви, он бывал мягким и пушистым, но стоило ему в одиночку переступить родной порог, как он тотчас же ощетинивался прочными злыми иглами.
2 года спустя. Джон отправляется в гости к своему школьному другу Питу Шоттону, не менее дерзкому и свободолюбивому. Хулиганили они только вместе. «Одна голова плохо, а две хуже», — со знанием дела говорил Пит. Тетя Мими считала, что он дурно влияет на Джона. Родители Пита считали, что это Джон дурно влияет на их сынка, и они действительно дурно влияли друг на друга, причем с превеликим удовольствием. Двигаясь в сторону дома Пита, Джон внимательно смотрел под ноги. Без очков он не видел на расстоянии 2 ярдов. Возможно, как раз этот физический недостаток и делал его таким раздражительным и заносчивым со сверстниками. А может быть, дело было в том, что в каждом случайном взгляде, в каждом нечаянно брошенном слове, он читал презрительное или, что еще хуже, жалостливое определение «безотцовщина». Многие его сверстники потеряли отцов на войне, но его-то родители были живы и здоровы, они просто бросили его. Как не любил Джон тетю Мими и дядю Джорджа, о последнем обстоятельстве он не забывал никогда. Он часто дрался, по поводу и без повода, а если чувствовал, что противник сильнее его, он умело блефует, цедил сквозь зубы. «Ну теперь-то тебе конец». И ему верили на слово. Иногда ему становилось даже страшно за свои выходки. Он боялся, что Мими что-нибудь проведает. Но как раз она-то считала его воплощением добродетели и не верила тому, что говорили ей о племяннике-соседе. Неторопливое шествие Джона по Пенни Лейн прервал незнакомый взрослый голос. «Эй, мальчуган!» Джон увидел нищего, сидящего у облезлой стены. Лицо старика показалось Джону знакомым. Он уверенно подошел, но, убедившись, что видит этого человека впервые, надменно спросил. «Ну, чего тебе?» Именно так он всегда разговаривал с теми, кого считал ниже себя. «Первый», глядя сквозь мальчика, непонятно сказал нищий. «Что первый?» Джон отчего-то стал не по себе. «Ты первый». «А ты последний», съязвил Джон, преодолевая смущение. «Оригинально ты просишь милостыню. Я дам тебе монетку, если, конечно, ты станешь на колени и попросишь. Дядя, дай денежку». Нищий молча опустил голову. Тут за спиной Джона раздался звук проезжающего Кадиллака, и он на миг отвлекся, провожая восхищенным взглядом роскошную машину. А когда обернулся, старика уже не было. Джон огляделся по сторонам. Нищий исчез. Это странное событие напугало Джона. Он попятился, развернулся и со всех ног кинулся к дому Пита. Зрение вновь подвело его. На углу он нос к носу столкнулся с грозой Вултона, верзилой Джимми Тарбуком. Со словами «Куда прешь, щенок?» тот одной рукой схватил его за галстук, а другую занес над головой для удара. Но его остановил невесть откуда взявшийся Пит.
«Джимми, он нечаянно! Он же слепой! Он своего пупа не видит!»
«Это правда?» – строго спросил Джимми. Джон молча достал из нагрудного кармана очки с толстыми стеклами и посадил их на нос. «Гуляйте, мистер профессор!» – презрительно процедил Тарбук и, отпустив Джона в развалку, двинулся дальше.
Пит был не один. С ним были одноклассники Айвен Воган и Найджел Уолли. «Чуть не влипли», – облегченно прошептал Айвен. «Да», – поддержал Найджел, – «если бы Джимми решил поразмяться, он бы нас точно покалечил».
«Еще неизвестно», – глядя на товарищей свысока, заявил Джон, сунув очки обратно в карман и поправляя галстук. «А если ты еще кому-нибудь когда-нибудь вякнешь, будто бы я слепой, я тебе такую трепку задам».
«Вот и выручай его после этого», – возмутился Пит.
«А кто тебя просил лезть не в свое дело?» – угрожающе шагнул к нему Джон.
«Ладно, ладно», – пошел на попятную Пит. «Идем-ка с нами».
«Куда это?»
«Как обычно, в кондитерскую», — подмигнул тот. «Нас на сладенькое потянуло».
«И вы что, без меня собрались?»
Пацаны растерянно переглянулись. Действительно, до сих пор они воровали пирожные только под предводительством Джона. «Мы тебя искали», — нашелся Айвен.
«Тогда поехали». И четверка двинулась в бакалейной лавке «Бублик с дыркой», «Снотгарс и сын». Из-за этого названия Билла Снотгарса, сына хозяина, прозвали дыркой. Там всегда было полно народу, и, имея определенный навык, можно было стащить все, что угодно. Не то чтобы ребятам чего-то не хватало дома, хотя шарлотками, безе и эклерами их не баловали. Нет, просто азарт – блюдо самое изысканное. На двери кондитерской висел замок.
«Лавочка закрыта», — констатировал Айвин. «Айда обратно».
Джон огляделся по сторонам. «Подождите, давайте зайдем со двора. Я знаю, как пробраться внутрь». Однажды Джон уже был на чердаке этого дома и кое-что там приметил.
«Мы так не договаривались», — опасливо отозвался Найджел, отец которого был полицейским.
«Так давай договоримся», — не унимался Джон. «Не посадь же тебя в тюрьму за пару пирожных. А если что, тебя-то как раз папаша отмажет».
«Идем, идем», — поддержал друга Пит.
Со двора они по пожарной лестнице забрались на чердак. Распугав голубей, Джон с помощью товарищей отодвинул большой ящик цементом и разгреб усыпанные пометом опилки. Пит присвистнул. «Люк! Кто бы мог подумать?» «Башку надо на плечах иметь», — словно прочитав его мысли, заявил Джон. Оскалившись от напряжения, он приподнял крышку и чуть было не опустил ее с перепугу, когда услышал раздающиеся снизу голоса. В кондитерской разговаривали двое.
«Ну ты! Ну я не знаю!» — жеманно прозвучал женский голос.
«Не волнуйся, крошка!» — басил мужской. «Отец уехал в Лондон, и магазин в нашем распоряжении. Всю ночь!»
Джон узнал его. Голос принадлежал Биллу Дырке, неказистому 17-летнему переростку. Айвин тем временем подсунул под край люка какую-то чурку, и несостоявшиеся грабители, бесшумно упав на четвереньки, уставились в щель. Джон, забыв стеснение, даже нацепил очки. Прямо под ними, на прилавке, сидела полная крашеная блондинка с лицом, перемазанным сливочным кремом, а Дырка, одной рукой пихая в рот пирожное, другой неуклюже пытался залезть под кофточку. Хихикая, та прикончила лакомство, затем отпихнула Дыркину руку и заявила:
«Не лезь, глупый, я сама». Расстегнув блузку, она задернула бюстгальтер на шею, освободив необъятную рыхлую грудь, задрала юбку, под которой не оказалось больше ничего, с профессиональным безразличием легла на спину и скомандовала: «Начинай». Глаза ее были закрыты. «Во дает!» — не выдержав, зашептал Айвен, то и дело сглатывая слюну. Пит показал ему кулак и тихо, почти беззвучно прошипел: «Заткнись!» Джону вдруг стало невыносимо противно, и он боязгливо отвел взгляд в угол чердака. Снизу послышалось натужное пыхтение и томные постанования. «Das ist fantastisch! Machen alles gut!» Снова не удержавшись, зашептал Айвин почему-то по-немецки. Сказывалось несметное количество просмотренных им трофейных кинолент. На сей раз слух блондинки уловил этот шепот. Она подняла веки и увидела в потолке над собой квадратное отверстие, а в нем четыре ухмыляющиеся мальчишеские рожи. «Билл! Билл!» – завизжала она, тыча пальцем в потолок. Впервые за все время она проявила истинное возбуждение, и эффект не заставил себя ждать.
«Да!» – закричал Дырка в ответ. «Кончаю!»
Пит, Айвин и Найджел вскочили на ноги и кинулись к слуховому окну, а Джон, задержавшись на несколько секунд на коленях, нагреб на полу солидную кучу опилок и столкнул ее в щель прямо на сладкую парочку. И лишь услышав снизу сдавленный кашель и проклятие, поспешно последовал за остальными. Сейчас он не смог бы объяснить даже себе, зачем ему понадобилась эта хулиганская выходка. Они с немыслимой скоростью скатились по лестнице во двор и помчались прочь от места преступления в страхе, что взбесившийся Билл Снодгарс будет преследовать их. Возглавлял беглецов Пит, и он повел их одному ему известными задворками мимо зловонных мусорных баков, веревок со стиранным бельем и ржавеющих останков древних автомобилей. Труднее всего приходилось Джону, ведь он бежал практически вслепую, ориентируясь только на спину того, кто был впереди. Но он ни за что не попросил бы подождать его. Лишь минут через 10, хорошенько запутав следы, они остановились, чтобы отдышаться в очередном каменном колодце двора. Пит и Айвин с хохотом повалились прямо в пыль, а Найджел ржал, присев на корточки. Ему было жалко пачкать еще довольно новый костюм. «Класс! Вот это класс!» – стонал Пит. «Такого я еще не видел! У меня чуть штаны не лопнули!» – вторил ему Айвин.
Не смеялся только Джон, прислонившись спиной к стене. Вместо этого, вновь достав очки и нацепив их на нос, он внимательно рассматривал своих товарищей. «Свиньи», — неожиданно сказал он.
«Это точно», — согласился Найджел, хихикая. «Жирная свинья и прыщавый Боров».
«Вы свиньи», — уточнил Джон. Его товарищи удивленно примолкли.
«Ты чего это, Джон?» — спросил Пит, садясь. «Чего это ты обзываешься?»
Джон и сам еще не понял причину своей злости и вместо ответа угрожающе заявил: «Если кто-то не согласен, я готов помериться силами».
«Да ладно, брось ты», — примирительно сказал Айвин. «С чего нам драться-то?» «Все веселье испортил», — пробормотал Найджел.
«Веселитесь, — высокомерно бросил Джон, снял очки и, оставив друзей в недоумении, зашагал прочь. Дома его не было слишком долго, и он подвергся самому страшному наказанию тети Мими. Она не замечала его. «Ну, Мим», — ходил он за ней по пятам, — «ну что особенного? Я был у Найджела, мы играли в шахматы». Найджел, по мнению тетушки, был единственным мальчиком из его компании, с которым стоило дружить. «Я просто не заметил, что уже так много времени». Но тетушка продолжала игнорировать его. Тогда Джон поднялся к себе и, даже не сняв ботинок, завалился на диван. Ему было слышно, как внизу на кухне тетя разговаривает с мужем.
«Иногда я по-настоящему боюсь за него. Мне кажется, что в нем просыпается дурная наследственность. Джулия была очень доброй, хорошей девочкой, но она была самой маленькой, ее отчаянно баловали. Она такая легкомысленная, такая неприспособленная. Мне и плакать, и смеяться хочется, когда я вспоминаю, как она явилась ко мне. Я научилась играть на банджо и стану звездой эстрады, но для этого нужно так много времени, с Джоном совершенно некому сидеть. Может быть, он поживет немного у тебя?» «Поживет. А про Фреда я и не говорю. Я сразу сказала Джулии, что этот парень форменный проходимец. Бросить жену с грудным младенцем на руках – это в наше-то время. Хотя что с него взять? Он и сам вырос без родителей». «Чему быть, того не миновать», – философски заметил Джордж Смит, который слышал все это уже, наверное, в тысячный раз. «Ну уж нет», – возражала Мими. «И с Джоном мы сделаем человека. Но если он будет водиться со всей этой ирландской шантропой...» «Не все ирландцы так уж плохи, дорогая». «Ну, нехотя соглашалась тетя Мими. В общем-то, да, взять хотя бы эту Мэри Маккартни. Вполне приличная женщина. Старшему 8, младшему 6, сама трудится как пчелка, и муж молодчина, не пьет, не гуляет, но они оба так мало зарабатывают. Как в таких условиях дать мальчикам приличное воспитание? Чему их можно научить? Мы живем в ужасное время. Что будет с нашими детьми?»
«Может быть, действительно снова пристроить Джона в хор? Или подарить какой-нибудь музыкальный инструмент? Ну, хотя бы губную гармошку?»
Джон не заметил, как задремал под этот монотонный, бессмысленный, но такой успокаивающий разговор самых близких ему людей. Он стоит на лесной поляне. Сквозь голубое небесное марево, сквозь подрумяненные закатом облака, над землей нависло огромное, не злое и недоброе лицо мужчины. Лицо, исполненное мудрости. Где-то рядом, за деревьями, Джон знал это, были и тетя Мими, и дядя Джордж, были мама Джулия и отец Фред, которого он видел один-единственный раз в жизни. Неподалеку были и его школьные товарищи, и его уличные друзья. Но никто, Джон знал это точно, не замечал лица над землей. Видеть его было дано ему одному. Лицо было неуловимо знакомо, но Джон не мог вспомнить откуда. Ни один мускул не дрогнул на этом лице, не шевельнулись и губы. Но Джон явственно услышал обращенные к нему слова. «Ты первый! Первый! Вспомни свое будущее!»
Yeah.